Александр Михайловский, Александр Харников. «Самый трудный день». Читает Макс Радман. Пролог. Вот и настал он, тот страшный день нашей истории, когда рухнул привычный мирный уклад советской страны и началась самая страшная война 20 века. Но в той версии истории, которую начали изменять еще год назад власти СССР и Российской Федерации, все должно пойти по-другому. Немецкое нападение ждали. И не только ждали, но и успели подготовиться к нему. Уже не будет ни мирно спящих советских аэродромов, ни истерических приказов не поддаваться на провокацию. На границе враг будет встречен во всеоружии. И с первых же минут агрессии вермахт почувствует на себе всю силу ударов Красной Армии и российских вооруженных сил. Все это случилось благодаря изобретению машины времени. С помощью ее удалось установить связь с руководством СССР и лично с Иосифом Сталиным. Нельзя сказать, что большевики из 20 века и рыночники из 21 века сразу нашли общий язык. Но память о тех, кто не вернулся с той Великой войны, помогла всем участникам межвременных переговоров понять друг друга. Сообща, началась работа по подготовке к отражению вражеского вторжения. В ней участвовали не только военные, но и политики. Осваивалось новое оружие, строились аэродромы, способные принять реактивные самолеты из будущего. В глубоком тылу за много веков до 1941 года тренировались и обучались части Красной Армии, вооруженные автоматами и пушками из 21 века. Все спешили, но времени до роковой даты оставалось все меньше и меньше. И вот настал он, черный день календаря, 22 июня 1941 года. Сейчас все начнется. Станет ясно, кто победит в этой великой битве, наши или они. «21 июня 1941 года, 14:35. Москва, Кремль, кабинет Сталина». Сталин работал с документами, время от времени непроизвольно поглядывая на часы. Если верить информации, поступившей из будущего, то именно сегодня Гитлер должен был принять окончательное решение о нападении на СССР, если оно, конечно, как и в тот раз, произойдет 22 июня. А основания для сомнений были. Благодаря своевременно принятым мерам, поставкам вооружения и отправке инструкторов, война в Югославии затянулась на две лишние недели, и только ко 2 мая эта страна была оккупирована немецкими, итальянскими и венгерскими войсками. Только бои за Белград, которых вообще не было в их истории, затянулись на 10 дней. Кроме того, после оккупации страны югославская армия не капитулировала, а по возможности организованно отступила в горы, намереваясь продолжать сопротивление партизанскими методами. В связи с этим, по данным разведки, некоторые части 1-й танковой группы генерала Клейста, расположенные на южном участке линии советско-германского соприкосновения и входившие во 2-ю танковую группу генерала Гудериана части 46-го моторизованного корпуса, еще не успели прибыть в районы своего сосредоточения на советско-германской границе. А часть немецких и венгерских пехотных соединений были связаны борьбой с партизанами. И чем больше немцы будут бороться с партизанами, тем больше их будет становиться. Так что, возможно, в этот раз Гитлер примет решение еще раз отложить операцию «Барбаросса», как он делал уже несколько раз, начиная с середины мая. Но нет, надежды вождя не сбылись. Ровно в половине третьего в кабинете Сталина раздался звонок телефона, соединявшего его с приемной. «Товарищ Сталин», — доложил Поскребушев, — «к вам порученец маршала Шапошникова». «Пусть войдет», — ответил вождь, уже поняв, что этот человек мог появиться в Кремле лишь в одном случае. Вошедший в кабинет Сталина худощавый армейский майор с двумя нашивками за ранение и орденом боевого красного знамени на груди молча передал вождю запечатанный пакет. Сталин достал из пакета записку, на которой рукой Шапошникова было написано: «В 11.00 по берлинскому времени германское верховное командование передало в войска сигнал Дортмунд. 14.05. Шапошников». Взяв со стола красный карандаш, вождь посмотрел на часы и крупными буквами написал на обороте записки: «Передать в войска сигнал «Гроза». 14.40. Иосиф Сталин». Когда майор ушел, Сталин еще какое-то время сидел, уставившись невидящим взглядом в потолок. Гитлер принял свое решение – больше ничего и никуда не откладывать. И пусть на границе еще не прозвучало ни одного выстрела, но уже понятно – началось. Из теоретической возможности война превратилась в реальность, которая уже через половину суток должна была стать грозной явью. Взяв лист бумаги, вождь начал набрасывать список людей, которые через 2 часа должны собраться в его кабинете на первое заседание ГКО в так называемом узком составе. Маршал Борис Шапошников, адмирал Николай Кузнецов, Лаврентий Берия, нарком госконтроля Лев Мехлис, нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. «21 июня 1941 года. 16.30. Москва. Кремль. Кабинет товарища Сталина. Заседание ГКО. Присутствует: председатель ГКО Иосиф Виссарионович Сталин, начальник генерального штаба маршал Борис Михайлович Шапошников, нарком РККФ адмирал Николай Герасимович Кузнецов, нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности Лаврентий Павлович Берия, нарком госконтроля Лев Захарович Мехлис, нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Когда все расселись вокруг длинного стола для совещаний, Лаврентий Берия внимательно оглядел присутствующих и хмыкнул. «Товарищи», — сказал он с чуть заметным кавказским акцентом, «а где наш главный спонсор, товарищ Путин? Опять опаздывает?» Сталин спрятал в усы улыбку. «Товарищ Путин», — произнес он, — «не опаздывает, а задерживается. Обещал быть с минуты на минуту. У него там, знаете ли, тоже есть свои дела». В этот момент в дальнем углу кабинета загорелась ярко-зеленая точка, свидетельствующая о начале открытия темпорального окна. «Вот видите», — кивнул вождь, — «вот и он, легок на помине». «Добрый день, коллеги», — сказал появившийся в темпоральном окне президент Российской Федерации. «Не помешаю?» «Проходите, товарищ Путин. Присаживайтесь», — кивнул Сталин. «Да-да, за тот конец стола, напротив меня. Только вас мы и ждали». Дождавшись, пока президент Российской Федерации сядет на свое место, Сталин обвел взглядом присутствующих. «Все в сборе, товарищи», — начал вождь. «Приступим». Как уже стало известно, высшее руководство Рейха приняло окончательное решение завтра на рассвете без объявления войны напасть на СССР. Сигнал об этом 3,5 часа назад уже передан в германские войска. Борис Михайлович, вам слово. «Сигнал «Гроза», — произнес маршал Шапошников, — передан в приграничные округа в 15.05 по московскому времени. Генерал Конев в Прибалтийском военном округе, генерал Жуков в Киевском военном округе и генерал Болдин в Одесском военном округе получение сигнала и передачу его в войска подтвердили. От генерала Павлова из Западного военного округа пока ответа не было». Сталин нахмурился. «Товарищ Берия», — спросил он, — «что докладывают ваши люди из Минска?» «Сигнал «Гроза» штабом округа получен», — ответил Берия, — «но в войска не передавался. Для приведения в боевую готовность 4-й, 10-й и 3-й армий был использован резервный канал связи, принадлежащий Наркомату внутренних дел. Командующие армиями 4-й — генерал Чуйков, 10-й — генерал Голубев, 3-й — генерал Кузнецов, 11-й — генерал Морозов и 13-й генерал Филатов под роспись подтвердили получение ими сигнала «Гроза». «Очень хорошо, товарищ Берия», — кивнул Сталин. «В том смысле хорошо, что с помощью ваших людей сигнал до войск все же дошел. С товарищем, в смысле с бывшим товарищем Павловым, дело обстоит куда хуже». «Приказ о его смещении с должности командующего особым западным военным округом уже подписан», — доложил маршал Шапошников. «Командовать западным фронтом по плану «Гроза плюс» должен генерал Шаманов». Сталин кивнул. Пусть товарищ Шаманов вскрывает пакет с мандатом, подтверждающим его полномочия, и принимает командование фронтом», — решительно произнес он. «Павлова и всю его комарилью нейтрализовать, но руками пока не трогать. Они нужны нам здесь, в Москве, в целости и сохранности. Товарищ Берия лично займется этим вопросом». Сталин посмотрел на наркома РККФ. «Товарищ Кузнецов», — сказал он, — «как у нас обстановка на флотах?» «Флоты», — доложил Кузнецов, — «Северный, контр-адмирал Головко, Балтийский, вице-адмирал Трибуц и Черноморский, контр-адмирал Горшков, получение сигнала «Гроза» подтвердили. Флоты приведены в полную боевую готовность. В Финском заливе артиллерийским огнем отогнаны финские и немецкие корабли, производившие минные постановки в наших территориальных водах. В 2 милях от Таллина нашими сторожевыми катерами потоплена неопознанно подводная лодка». «Вот», — усмехнулся Сталин, — «наша рабочая крестьянская Красная Армия только готовится к войне, а флот уже воюет. Впрочем, уже завтра все это будет совсем не важно. Товарищ Шапошников, что у нас с боевым развертыванием по плану «Гроза плюс»?» «По плану «Гроза плюс», — начал свой доклад маршал Шапошников, подойдя к висящей на стене карте, «из внутренних округов в особый Прибалтийский военный округ в течение апреля-мая были переброшены 3 армии. 16-я армия из Забайкальского военного округа, командующий генерал-лейтенант Лукин. 19-я армия из Северокавказского округа, командующий генерал-майор Баграмян. 21-я армия из Приволжского военного округа, командующий генерал-лейтенант Герасименко. 16-я армия сосредоточена в районе Паланги и прикрывает направление на Либаву. Южнее нее 8-я армия, командующий генерал-майор Собенников, перекрывает путь 4-й танковой группе немцев на Шауляй. Южнее 8-й армии, вдоль реки Неман от госграницы до Каунаса, сосредоточена 19-я армия. 21-я армия сосредоточена в районе Шауляя и является резервом Северо-Западного фронта. 11-я армия, командующий генерал-лейтенант Морозов, передана в состав особого западного военного округа и занимает оборону в районе Алитуса, прикрывая направление на Вильнюс-Минск. 3-я армия, командующий генерал-лейтенант Кузнецов, сосредоточена в районе Гродно и прикрывает северный фас Белостокского выступа. 10-я армия, командующий генерал-майор Голубев, сосредоточена на вершине Белостокского выступа. 4-я армия, командующий генерал-лейтенант Чуйков, сосредоточена в районе Бреста и прикрывает направление на Барановичи-Минск. 13-я армия, командующий генерал-лейтенант Филатов, сосредоточена в районе Минска и составляет резерв Западного фронта. Юго-Западный фронт. 5-я армия, командующий генерал-майор танковых войск Потапов, сосредоточена вдоль границы от Пинских болот до Львовского выступа. Именно на нее, по плану Барбаросса, должен прийтись основной удар германских 1-й танковой группы и 6-й полевой армии, наступающих на Киев вдоль водораздела рек Припять и Днестр. 6-я армия, командующий генерал-лейтенант Малиновский, расположена на северном фасе Львовского выступа. 26-я армия, командующий генерал-лейтенант Костенко, сосредоточена на вершине Львовского выступа. 12-я армия, командующий генерал-майор Галанин, расположена на южном фасе Львовского выступа и укомплектована в основном горнострелковыми частями. 9-я отдельная армия, сформированная на базе особого Одесского военного округа, расположена вдоль советско-румынской границы до устья Дуная. Войска Прибалтийского, Киевского и Одесского особых округов еще 14 июня по приказу Генерального штаба были выведены в летние лагеря, расположенные в районах, определенных им по плану прикрытия границы. Войска особого Западного военного округа также были выведены в летние лагеря, но только 16 июня. Для этого потребовались неоднократные напоминания со стороны Генерального штаба и вмешательство органов государственной безопасности, в результате чего распоряжение командующего округом генерала Павлова о начале лагерных сборов с 23 июня было отменено. Маршал Шапошников перевел дух и оглядел собравшихся. Таким образом, продолжил он свой доклад. На московском и ленинградском направлениях, составляющих единый театр военных действий, обстановка с прошлого раза значительно изменилась. За счет заблаговременной переброски 3 дополнительных армий из внутренних округов значительно уплотнены боевые порядки Северо-Западного фронта и создан резерв. Теперь нашим частям и соединениям в Прибалтике не придется сражаться под угрозой охвата со стороны открытых флангов. За счет передачи 11-й армии в состав Западного фронта конфигурация наших войск приведена в соответствие с конфигурацией противника. Северо-Западный фронт противостоит группе армий «Север» и ее главной ударной силе 4-й танковой группе. Западный фронт, усиленный частями экспедиционного корпуса из будущего, противостоит группе армий «Центр» и ее главным ударным кулакам 2-й и 3-й танковой группам. Юго-Западный фронт противостоит группе армий «Юг» и ее главной ударной силе – 1-й танковой группе. 9-я отдельная армия противостоит румынским войскам, усиленным 11-й германской армией. «Очень хорошо», – Борис Михайлович одобрительно кивнул Сталин. «Теперь расскажите нам, какие задачи будут выполнять части экспедиционного корпуса из будущего и где они будут размещены?» «Товарищ Сталин», — ответил маршал Шапошников, — «корпус имеет в своем составе 75 тысяч бойцов и командиров, почти 1000 танков, 4200 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 2000 самоходных гаубичных орудий, 1200 минометов, 2000 реактивных систем залпового огня, 500 тяжелых противотанковых орудий, 550 зенитных самоходных установок и 2500 грузовиков различного назначения». 2000 орудий?» – недовольно буркнул Мехлис. «У нас в Западном округе и без того почти 14 тысяч пушек». «Товарищ Мехлис», – возразил Шапошников, – «следует учесть два обстоятельства. Первое. В экспедиционном корпусе минимальный калибр гаубиц огневой поддержки 122 мм, а не 76 мм, как у нас. К тому же все эти гаубицы самоходные. Второе. Минометы в экспедиционном корпусе имеют калибр 120 мм, а буксируемые противотанковые орудия в 100 мм, и все они на механической тяге. Поэтому в случае необходимости и гаубицы, и минометы, и противотанковая артиллерия смогут быстро перемещаться с одного участка фронта на другой. Этого достаточно?» «Мы вас поняли, Борис Михайлович», – кивнул Сталин. «Продолжайте». «Организационно, — сказал маршал Шапошников, — экспедиционный корпус разделен на 6 соединений. 4 из них имеют чисто оборонительный характер и в настоящий момент выдвигаются в районе Бреста, Гродно, Августова и Граева. Брестское соединение предназначено совместно с нашей 6-й стрелковой дивизией 4-й армии оборонять город Брест и расположенный в нем железнодорожный узел. Оно состоит из 2 мотострелковых бригад, 2 ракетно-артиллерийских бригад и 1 ракетно-артиллерийской бригады особой мощности, способной с первых же минут войны нанести удар по тылам 2-й танковой группы немцев». «Борис Михайлович», — обратился Сталин к начальнику генштаба, — «поясните товарищам, что значит ракетно-артиллерийская бригада особой мощности?» «Это, товарищ Сталин», — ответил Шапошников, — «54 8-дюймовых самоходных орудия с дальностью стрельбы 47 километров и 54 300-миллиметровых реактивных системы залпового огня с дальностью стрельбы 120 километров. Залп одной установки обеспечивает сплошное поражение на площади 670 тысяч квадратных метров». «Они так нам всех немцев перебьют», — пошутил Берия. «Не беспокойтесь, товарищ Берия», — не оценил шутку наркома Шапошников. «Немцев там не просто много, а очень много. Хватит на всех». Кроме Бреста, также ракетно-артиллерийские бригады особой мощности будут сосредоточены в районе Граева и Августова для воздействия по тылам 3-й танковой группы. Граевское соединение действует совместно со 2-й стрелковой дивизией 10-й армии, а Августовская совместно с 27-й стрелковой дивизией 3-й армии. Гродненское соединение совместно с 56-й стрелковой дивизией 3-й армии обороняет город Гродно. Еще 2 соединения усиленного состава по 2 мотострелковых, 2 ракетно-артиллерийских и 4 общевойсковых механизированных бригады выдвигаются к рубежам обороны у Кобрина и Алитуса. Кобринское соединение взаимодействует с 47-м стрелковым корпусом 4-й армии в составе 143-й, 21-й, 55-й стрелковых дивизий, а Алитусское соединение взаимодействует с 16-м стрелковым корпусом 11-й армии в составе 5-й, 33-й, 188-й стрелковых дивизий. Задача этих двух группировок – окончательно остановить наступление 2-й и 3-й танковых групп немцев на Минск и, зафиксировав линию фронта, измотать их оборонительными боями, заставив растратить резервы. Прорывать оборону и довершать разгром будут три укомплектованных техникой и вооружением из будущего армии особого назначения, которые будут введены в бой на 5-й-7-й день войны. «Борис Михайлович», — кивнул Сталин, — «с Западным фронтом нам все понятно. Теперь скажите, как вы собираетесь отражать немецкие удары на севере и на юге?» «Товарищ Сталин», — сказал Шапошников, — «направления на Ленинград и Киев у немцев считаются второстепенными, и сил там выделено меньше. Поэтому мы сочли возможным разместить там соединения, укомплектованные техникой частично нашего собственного производства». «Борис Михайлович», — попросил Сталин, — «поясните товарищам, что значит частично собственное производство».